Психологические проблемы как препятствия на пути духовной жизни и их преодоление. Глава от автора. О том, что многие люди, входя в церковь, остаются далеки от душевного мира и любви из-за своих психологических проблем, я впервые услышал 7 лет назад от одного православного психолога. Это высказывание вызвало у меня, мягко выражаясь, огромное недоверие. Будучи неутомимым читателем и горячим ценителем святых отцов православной церкви, я не мог себе представить, что какая бы то ни была душевная проблема человека не может быть легко преодолена силой того гармоничного и целостного учения о законах жизни человеческой души, которое сотворено Святым Духом через отцов нашей церкви. Сейчас, спустя 7 лет, мое отношение к этому вопросу изменилось. Я по-прежнему остаюсь горячим ценителем святых отцов, а психологию считаю выросшим на песке огромным букетом самых разных теорий, очень многие из которых, возможно, большинство, являются ложными. Многие течения в психологии можно назвать лженаукой уже потому, что хотя психология содержит в своем названии слово «душа» — «психия», ничего не знают о Боге, о божественности души, а стало быть, и о душе вообще, подменяя понятие о ней неким «я», сущность которого непонятна самим психологам. И тем не менее, практика помогла выявить в психологии некоторые опытные наработки, которые позволяют глубже понять суть и причины некоторых душевных проблем человека и более успешно их разрешить. Эти наработки действительно могут сделать движение многих людей по пути духовной жизни более быстрым, благодаря более трезвому осознанию человека причин своего душевного состояния. Что произошло за эти 7 лет, которые изменили мое представление о психологии? Произошла огромная работа, которая началась 7 лет назад и до сих пор ведется в группе сайтов «Пережить.ру». В эту группу входят 8 сайтов, большинство из которых являются антикризисными, то есть помогают людям в определенной критической ситуации. Так сайт «Пережить.ру» помогает в ситуации расставания или развода, «Победишь.ру» в ситуации уныния, мысли о самоубийстве, «Ветка Ивы.ру» в ситуации насилия, «Мемориам.ру» в случае смерти близкого человека, «Болеем.ком» помогает преодолеть душевный кризис, который часто переживают люди, узнавшие о своем тяжелом смертельном диагнозе. Не кризисный, но крайне важный сайт о любви и семейной жизни – Реалаф.ру. В основе этой большой работы православия, то есть священное писание и труды святых отцов. Но для того, чтобы помочь не столько верующим людям, нормальный церковный человек должен сам справляться с любыми кризисами. Сколько далеким от церкви, мы стараемся говорить языком, доступным максимально большому числу людей. И одним из таких языков является язык психологии. В ходе этой работы мы взяли сотни интервью лучших православных психологов Москвы. И не только у православных. Не могу не упомянуть замечательного советского психолога Александра Эдуардовича Колмановского, сына знаменитого советского композитора-песенника Эдуарда Колмановского, интервью которого на наших сайтах приносит людям огромную пользу. Однако наша работа в проекте «Пережить.ру» не заключается в одностороннем вещании прописных истин. Сотни тысяч людей прошли детальное анкетирование на наших сайтах, оставили отзывы на наши материалы или получили отклики как наших психологов, так и добровольцев на свои истории. Благодаря такой мощной обратной связи наш интернет-проект стал живой лабораторией, где, во-первых, происходит синтез пока только формирующейся науки, которую называют православной психологией, а во-вторых, происходит поиск языка проповеди, просвещения, доступного современному человеку. В частности, в области профилактики суицида наш сайт «Победишу» превзошел все, что смогло выработать российское и советское здравоохранение в течение 100 предшествующих лет, и сейчас является крупнейшим в стране по числу обратившихся и спасенных учреждением профилактики суицида. Также мы знаем, что велико число сохраненных семей и число покаявшихся и воцерковившихся людей, прошедших через наши сайты. На основе этой работы было подготовлено и вышло в православных и светских издательствах России, Белоруссии, Украины и Румынии более 10 книг. Все они рассчитаны прежде всего на нецерковную аудиторию. Во-первых, ввиду доступности языка и аргументации. Во-вторых, потому что, на наш взгляд, нормальный церковный человек должен хорошо знать святых отцов и благодаря этому разрешать все кризисные ситуации быстро и успешно, а в некоторые из них просто не попадать. Но оказалось, что и церковные люди обращаются за помощью на наши сайты. Реже по вопросам переживания горя и суицидальных мыслей. Чаще в ситуациях разводов и насилия. Работа с этими людьми с позиции психологии и святоотеческих знаний дала нам интересный опыт. Кроме того, и сами мы, десятки добровольцев проекта, большинство из которых также пришло на «Пережить.ру» в момент своих личных кризисных ситуаций, относимся к своей работе как к возможности борьбы с собственными пороками. И мы также на себе ощутили полезность некоторых открытий, которые мы извлекли из психологии. Этот опыт объяснил и подтвердил для нас то утверждение, которому я не поверил когда-то, услышав его от психолога Ирины Карпенко. Почему же эти полезные моменты, которые мы обнаружили в психологии, отсутствуют в учениях святых отцов и учителей церкви? На этот счет у меня есть три предположения. Во-первых, роль учения святых отцов более фундаментальна. Священное Писание можно уподобить фундаменту здания, а труды святых отцов – железобетонному каркасу и крыше. То, что к этому может добавить психология, лишь некоторые дополнительные окошки, которые добавляют в помещение больше света. Второе объяснение заключается в том, что все, кого мы называем святыми отцами, творили в те времена, когда была крепка семья, сильны традиции, особенно традиция почитания предков. Сейчас же очень явно сбывается пророчество об охлаждении любви. Институт семьи распадается на глазах, в результате чего как раз и вырастают люди с теми психологическими проблемами, о которых мы будем говорить в нашей брошюре. Да, буквально все психологические проблемы, препятствующие духовной жизни, вызваны неполноту или неполноценностью родительской семьи человека. А во времена, когда творили святые отцы, такие ситуации встречались несравненно реже. Третий вариант объяснения заключается в том, что при той степени покаяния и устремления к Богу, горения, которое было у святых отцов, тем проблемам, о которых мы будем говорить, не оставалось места. Мы далеко не первые, кто обнаружил влияние психологических проблем на духовную жизнь церковного человека. Нам встречались статьи и книги современных церковных авторов, в которых они указывают на это явление. Но все эти работы носили скорее обличающий характер, предъявляя претензии несчастным людям в том, что их духовная жизнь ущербна. Наши же работы носят более практический характер. Мы не только укажем на проблему, но и поможем выявить ее у себя и предложим пути ее разрешения. Данная брошюра адресована настоящим церковным людям, то есть людям, внимательным к своему духовному состоянию, регулярно исповедующимся и причащающимся, непрерывно ведущим духовную борьбу, понимающим правила духовной борьбы и, прежде всего, законы формирования помыслов, принципы построения помыслов и долгосрочную стратегию борьбы со страстями, а также взаимосвязи страстей. Если вам пока не хватает знаний в области духовной борьбы, обязательно читайте святых отцов, а также сайт Иоанн.ру. Глава 2. Подмена христианской любви. Данный пункт тесно связан с предыдущим, но мы выделили его в отдельную главу, так как проявления в сути своей той же самой проблемы воспринимаются нами как отдельная беда. Здесь мы будем говорить о такой проблеме, как подмена настоящей любви в дружеских и любовных отношениях с зависимостью. Дружеские, любовные, супружеские и прочие родственные отношения – это такие отношения, в которых люди становятся особенно близки нам, и поэтому несовершенство нашей христианской любви в этих отношениях проявляется особенно явно, до такой степени, что может причинять нам огромные страдания. Расставания, разводы и попытки самоубийства из-за якобы любви, а на самом деле из-за неумения любить, как мы увидим дальше, тоже отсюда. Таким образом, исправление этого искажения не только поможет нашему совершенствованию христианской любви, но и будет содействовать здоровью, крепости и счастью наших супружеских, родственных и дружеских отношений. Хотя главной целью нашей христианской жизни является именно совершенствование в любви, любовь является настолько тонкой материей, что различать ее оттенки мало кто из нас умеет. В русском языке, в русской традиции различают, наверное, лишь духовную и плотскую любовь. Опять-таки, понимая под плотской любовью разное, иногда телесную супружескую близость, а иногда те самые страсти, не имеющие ничего общего с любовью, о которых мы будем говорить ниже. Так, в греческом языке есть не менее трех слов, обозначающих разные виды любви. Агапи – жертвенная любовь, филия – дружеская привязанность, эрос – чувственное влечение. Но не так важно для рассматриваемого нами вопроса, каковы оттенки собственной любви. Более важно для нас то, что есть вещи, вообще не являющиеся любовью, которые мы принимаем за любовь и испытываем из-за этого огромные трудности. Подобные трудности испытываем даже мы, христиане, а внешний мир вообще почти забыл вкус настоящей любви, уверившись в том, что та подмена, о которой идет речь, наряду с сексуальным влечением и есть любовь. Подмена эта на языке психологии называется любовной зависимостью. Вообще зависимость – это точный аналог слова «страсть», и понятно, что и в русской классической, и в духовной литературе под любовной страстью авторы зачастую понимали именно то, что психологи называют любовной зависимостью. Но диагностика проблемы и понимание ее причин не столь детально разработаны здесь, как в психологии. Поэтому обратимся для более глубокого понимания проблемы к психологии, дополняя и углубляя ее наработки тем, что дает нам православие. Прежде всего, давайте постараемся диагностировать свое отношение к человеку, которого, как нам кажется, мы любим. Чем проявления любви отличаются от проявлений любовной зависимости? Первое. Любовь дарит практически безмятежную радость. В любовной зависимости эйфория постоянно чередуется со страданием. Второе. Любовь насыщает человека. Любовная зависимость ненасыщаема. Зависимый человек похож на дырявую бочку, в которую, сколько ни лей добра и любви, ему всегда мало. Третье. В любви наше главное желание, чтобы любимый человек был счастлив. В зависимости, чтобы «любимый» в кавычках человек принадлежал нам. Четвертое. В любви человек уверен в себе. В зависимости наше самочувствие основано на отношении к нам, «любимого» в кавычках. И поэтому мы заняты постоянным контролем того, что он говорит и делает в отношении нас. Пятое. Любви свойственно доверие. Зависимости, ревность, страх потерять сокровища. Шестое. Любовь дает свободу любимому человеку. Зависимость побуждает заниматься спасательством и ограничивать свободу. Седьмое. Человеку, который любит, хорошо и в одиночестве, и вдвоем. Зависимому плохо в одиночестве. Хочется быть рядом с объектом своей зависимости, даже при наличии конфликта с ним. Восьмое. Любовь обычно взаимна. Зависимость часто бывает односторонней. Девятое. Любовь не препятствует продолжению старых дружеских отношений. Зависимость приводит к сужению общения со старыми друзьями. Десятое. В любви человек растет, развивается. В зависимости застревает в своем развитии или деградирует. Одиннадцатое. Любящий человек в случае разрыва сохраняет уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Зависимый человек в случае разрыва отношений впадает в уныние, поддается помыслам о собственной никчемности. 12. Любящий человек в случае разрыва сохраняет дружеские отношения к объекту любви. Зависимый человек в случае разрыва поддается злым помыслам в отношении объекта зависимости или обожествляет этот объект. Это не полный перечень признаков, а лишь основные. Для зависимых людей, а в той или иной степени зависимо большинство людей, это ценное дополнение к тому определению подлинной любви, которое дал нам апостол Павел, и которым мы проверяем себя слишком редко. Начало цитаты. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине». Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Конец цитаты. Первое послание к Коринфянам, 13:4-8. Диагностируя свое отношение к человеку, следует понимать, что это отношение всегда складывается из нескольких составляющих. В нем присутствует и подлинная любовь, и зависимость, и, в случае любовных отношений, телесное влечение. Здесь не действует принцип «да или нет», «черное или белое». Здесь вопрос заключается в пропорциях составляющих нашего отношения. Некоторые психологи говорят о том, что любовь в супружестве может стать настоящей примерно к 15 годам брака. Поэтому не следует ужасаться тому, что если вы только еще идете под венец, вы обнаружите, что ваши чувства далеки от совершенства. Ведь смысл семейной жизни в том и заключается, чтобы пройти испытания и взрастить в себе подлинную любовь. Настоящая христианская любовь – это цель семейной жизни, а вовсе не почва, как думают многие нецерковные люди, которую в ходе семейной жизни следует до предела истощить, а потом забросить. В начале отношений нам в лучшем случае дается лишь влюбленность, росток любви. И вырасти в дерево любви этот росток может лишь при долгой, правильной и неустанной заботе. Причина любовной зависимости. Причина любовной зависимости заключается в том, что ребенок не получил от родителей в детстве подлинной, принимающей любви, той, о которой мы говорили в предыдущей главе. В действительности это причина всех зависимостей, алкогольной, наркотической, игровой и других. Психиатры единодушно подтверждают, во всех без исключения случаях, когда они имели дело с молодым человеком, страдающим алкоголизмом или наркоманией, с родительской семьей было что-то не так. Ребенок не получал достаточной правильной любви от родителей, даже если при этом рос в золотой клетке. Отсюда следует очень простой вывод. Любовная зависимость – это не свойство наших отношений с определенным человеком. Это наше свойство, которое проявляется во всех наших отношениях, любовных или дружеских. Поэтому не приходится надеяться на исцеление от зависимости посредством смены одного человека, объекта зависимости, на другого. Проблема останется. Движущий механизм образования любовной зависимости достаточно прост. Мы не получили достаточной принимающей любви от своих родителей, и теперь стараемся получить ее от других людей. Это безусловное принятие, как воздух, необходимо нам, чтобы принять себя, примириться с собой, избавиться от того жгучего, воспитанного в нас родителями чувства, что весь мир отвергает нас, недоволен нами. И в жажде этого принятия, этой совершенной любви, мы ведем себя как маленькие вампиры. На внешнем уровне мы можем казаться себе действительно быть отдающей стороной, окружая объект своей зависимости всяческой заботой, уборкой, глажкой, готовкой и мытьем посуды, но на душевном уровне оставаться потребителями. Увы, поскольку пробоины в нашей бочке остаются незаделанными, наша жажда принятия так и остается неутоленной, а объект зависимости, измученный нашей постоянной жаждой, нашими требованиями подтверждения своего отношения к нам, нашей ревностью, терпит нас из последних сил. Если это душевно здоровый человек, свободный от зависимостей, он уходит, оставляя после себя зияющую рану. Если это такой же зависимый человек, как и мы, то может образоваться симбиоз двух мучающих друг друга людей, который способен просуществовать достаточно долго, но без каких-либо полезных плодов. Исцеление от любовной зависимости. Преодолеть наследие детства нелегко, поэтому рассмотрим все средства для преодоления любовной зависимости, которые могут нам дать как церковь, так и психология, точнее, сплав этих средств. Целесообразно использовать не какой-то один из этих методов, а все их, они все содействуют гармонизации и исцелению нашей души. Первое средство. Улучшение отношений с родителями. Усыновить родителей. Этот метод рассмотрен нами в предыдущей главе, и он является основным рецептом психологии по преодолению любовной зависимости. Использовать его в ситуации зависимости совершенно необходимо. Второе. Усыновление себя Богу. Почему люди, объекты нашей зависимости, не могут восполнить нашу жажду настоящей любви и принятия? Потому что их любовь несовершенна. Она не может вынести даже одного человека, такого требовательного и голодного на любовь, как мы. Есть только одно такое существо, которое обладает совершенной и неисчерпаемой любовью и способно вынести нас. Это существо уже любит нас. Нам не нужно завоевывать его любовь. Это существо – Бог. Как сказал в одной из своих статей, написанных для наших сайтов, православный кризисный психолог Михаил Хасминский, цитата, «Человек по природе своей – существо зависимое, и единственное, здоровое, не вызывающее страдания зависимость – это зависимость от Бога». Мне не очень нравится само звучание фразы «зависимость от Бога». Она больше подходит для объяснения истин людям нецерковным, чем мы и занимаемся на наших сайтах. Для нас же, православных, лучше говорить о сыновстве Богу. Мы плохие христиане, если не удовлетворяемся Его совершенной любовью и ищем любви подобных себе. Так пусть же обнаруженная нами в себе любовная зависимость станет для нас еще одним стимулом быть христианами не по форме, а по сути. Видеть в Боге Отца, самое близкое и родное нам существо. Ведь это так естественно для нас и легко. Когда страдаем от недостатка понимания и тепла со стороны родителей, живы они или умерли, рядом или далеко, воздохнем от сердца. Отец мой и мать оставистыми, Господь же восприятны. Псалмы 26:10. И теплее станет на душе, и мы не только не сироты, у нас самый лучший, любящий и могущественный Отец, которого только можно представить в самых смелых мечтах. Чья любовь нам нужна еще? Третье. Изменение характера наших отношений с людьми. У нас нет свободных 5 лет, чтобы, используя предыдущие 2 метода, избавиться от любовной зависимости и начать здоровые отношения с людьми с чистого листа. Мы живем уже сегодня участвуем в различных отношениях, может быть, даже состоим в браке, поэтому необходимо уже с этого дня менять характер своих отношений с людьми. Те трудности, которые мы при этом испытываем, будут для нас прекрасной тренировкой и средством наблюдения за своими успехами и своим душевным состоянием. Самый общий совет – стараться дарить всем людям эту самую принимающую любовь, от недостатка которой мы страдаем. Чем сильнее у человека зависимость, тем слабее у него принятие других людей. При сильной степени зависимости нам кажется, что мы буквально окружены врагами. Так вот, если мы замечаем за собой враждебность хотя бы к одному человеку, вспомним о том, что причина этого внутри нас, что больны мы, а не кто-то другой, что нам крайне необходимо исцелиться от этого, что к любому человеку без исключения необходимо относиться по принципу «грех ненавидь, грешника люби». Есть хорошее слово, которое очень помогает правильно относиться к людям – снисходительность. Не в том смысле, что более высокий снисходит к более низкому, а в том смысле, что мы всегда помним о своих грехах и не предъявляем другим людям счета из-за их слабости. Постараемся всех принимать, ко всем снисходить. И когда стараешься снисходить к людям, быстро обнаруживаешь, что снисходить-то тебе неоткуда. Зачастую подниматься приходится к людям, а не снисходить. Избавление от чувства враждебности – это первый уровень. На нем не останавливаемся, идем дальше. Постараемся проявить принимающую любовь. У нас, православных, есть бесценные, непреодолимые силы орудия, обеспечивающие торжество любви в нас. Нам заповедано делать всем добро, особенно обижающим нас. Это и есть то оружие, которого не выдержит никакой враг – бесы. Мы же с вами понимаем, что, скорее всего, никто нас не обижает. Все «неприятности» в кавычках посылает нам Бог для нашего исцеления. Значит, и совет молиться за обижающих и благотворить им имеет целью прежде всего избавление нас от обиды и зла, которые мы испытываем к людям, и торжество любви в нас. Таким образом, нужно стараться привести себя в норму, чтобы, идя в толпе по улице или находясь в рабочем или дружеском коллективе, мы не чувствовали никому никакой враждебности, а ко всем чувствовали расположение и готовность помочь или просто сказать доброе, приветливое слово. Особое внимание к дружеским и любовным отношениям, в которых мы уже состоим. Постараемся концентрироваться на желании добра, как спасения души, так и простого земного счастья, нашим друзьям и любимым. Постараемся иметь в себе мир и радость, независимо от того, как складываются отношения. Возьмем ответственность за свое душевное состояние полностью на себя. Постараемся угасить в себе помыслы ревности, которые будут приходить. Будем в отношениях более требовательны к себе, чем к другим. И более отдавать, чем получать. Причем отдавать то, что нам трудно. Любовь, а не пытаться отделаться исключительно взятками материальной заботы. Не за всякие отношения стоит цепляться. Посмотрим критически на те отношения, в которых мы состоим. Действительно ли они имеют в себе хотя бы какое-то здоровое зерно, или целиком и полностью являются попыткой компенсации нашей зависимости? Можем ли мы представить себя в здоровых отношениях с этим человеком? Есть ли почва для дружбы или любви между нами? Зависимый человек, как правило, выбирает себе в объекты любви или дружбы совсем не того человека, которого он выберет, когда станет более здоровым. Поэтому естественно, что по мере выздоровления может меняться круг привязанности человека. При сильной склонности к зависимости не рекомендуется начинать новых любовных отношений, так как слишком велика вероятность ошибиться при выборе человека. Разумеется, под любовными отношениями мы подразумеваем целомудренные отношения влюбленности. Это стадия узнавания человека перед возможным вступлением в брак с ним. Глава 2. Подмена христианской любви. Данный пункт тесно связан с предыдущим, но мы выделили его в отдельную главу, так как проявления в сути своей той же самой проблемы воспринимаются нами как отдельная беда. Здесь мы будем говорить о такой проблеме, как подмена настоящей любви в дружеских и любовных отношениях с зависимостью. Дружеские, любовные, супружеские и прочие родственные отношения – это такие отношения, в которых люди становятся особенно близки нам, и поэтому несовершенство нашей христианской любви в этих отношениях проявляется особенно явно, до такой степени, что может причинять нам огромные страдания. Расставания, разводы и попытки самоубийства из-за якобы любви, а на самом деле из-за неумения любить, как мы увидим дальше, тоже отсюда. Таким образом, исправление этого искажения не только поможет нашему совершенствованию христианской любви, но и будет содействовать здоровью, крепости и счастью наших супружеских, родственных и дружеских отношений. Хотя главной целью нашей христианской жизни является именно совершенствование в любви, любовь является настолько тонкой материей, что различать ее оттенки мало кто из нас умеет. В русском языке, в русской традиции различают, наверное, лишь духовную и плотскую любовь. Опять-таки, понимая под плотской любовью разное. Иногда телесную супружескую близость, а иногда те самые страсти, не имеющие ничего общего с любовью, о которых мы будем говорить ниже. Так, в греческом языке есть не менее 3 слов, обозначающих разные виды любви. Агапи – жертвенная любовь, филия – дружеская привязанность, эрос – чувственное влечение. Но не так важно для рассматриваемого нами вопроса, каковы оттенки собственной любви. Более важно для нас то, что есть вещи, вообще не являющиеся любовью, которые мы принимаем за любовь и испытываем из-за этого огромные трудности. Подобные трудности испытываем даже мы, христиане, а внешний мир вообще почти забыл вкус настоящей любви, уверившись в том, что та подмена, о которой идет речь, наряду с сексуальным влечением, и есть любовь. Подмена эта на языке психологии называется любовной зависимостью. Вообще зависимость – это точный аналог слова «страсть». И понятно, что и в русской классической, и в духовной литературе под любовной страстью авторы зачастую понимали именно то, что психологи называют любовной зависимостью. Но диагностика проблемы и понимание ее причин не столь детально разработаны здесь, как в психологии. Поэтому обратимся для более глубокого понимания проблемы к психологии, дополняя и углубляя ее наработки тем, что дает нам православие. Прежде всего, давайте постараемся диагностировать свое отношение к человеку, которого, как нам кажется, мы любим. Чем проявления любви отличаются от проявлений любовной зависимости? Первое. Любовь дарит практически безмятежную радость. В любовной зависимости эйфория постоянно чередуется со страданием. Второе. Любовь насыщает человека. Любовная зависимость ненасыщаема. Зависимый человек похож на дырявую бочку, в которую, сколько ни лей добра и любви, ему всегда мало. Третье. В любви наше главное желание, чтобы любимый человек был счастлив. В зависимости, чтобы «любимый» в кавычках человек принадлежал нам. Четвертое. В любви человек уверен в себе. В зависимости наше самочувствие основано на отношении к нам, «любимого» в кавычках. И поэтому мы заняты постоянным контролем того, что он говорит и делает в отношении нас. Пятое. Любви свойственно доверие. Зависимости, ревность, страх потерять сокровища. Шестое. Любовь дает свободу любимому человеку. Зависимость побуждает заниматься спасательством и ограничивать свободу. Седьмое. Человеку, который любит, хорошо и в одиночестве, и вдвоем. Зависимому плохо в одиночестве. Хочется быть рядом с объектом своей зависимости, даже при наличии конфликта с ним. Восьмое. Любовь обычно взаимна. Зависимость часто бывает односторонней. Девятое. Любовь не препятствует продолжению старых дружеских отношений. Зависимость приводит к сужению общения со старыми друзьями. Десятое. В любви человек растет, развивается. В зависимости застревает в своем развитии или деградирует. Одиннадцатое. Любящий человек в случае разрыва сохраняет уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Зависимый человек в случае разрыва отношений впадает в уныние, поддается помыслам о собственной никчемности. 12. Любящий человек в случае разрыва сохраняет дружеские отношения к объекту любви. Зависимый человек в случае разрыва поддается злым помыслам в отношении объекта зависимости или обожествляет этот объект. Это не полный перечень признаков, а лишь основные. Для зависимых людей, а в той или иной степени зависимо большинство людей, это ценное дополнение к тому определению подлинной любви, которое дал нам апостол Павел, и которым мы проверяем себя слишком редко. Начало цитаты. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине». Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Конец цитаты. Первое послание Коринфянам 13:4-8. Диагностируя свое отношение к человеку, следует понимать, что это отношение всегда складывается из нескольких составляющих. В нем присутствует и подлинная любовь, и зависимость, и, в случае любовных отношений, телесное влечение. Здесь не действует принцип «да или нет», «черное или белое». Здесь вопрос заключается в пропорциях составляющих нашего отношения. Некоторые психологи говорят о том, что любовь в супружестве может стать настоящей примерно к 15 годам брака. Поэтому не следует ужасаться тому, что если вы только еще идете под венец, вы обнаружите, что ваши чувства далеки от совершенства. Ведь смысл семейной жизни в том и заключается, чтобы пройти испытания и взрастить в себе подлинную любовь. Настоящая христианская любовь – это цель семейной жизни, а вовсе не почва, как думают многие нецерковные люди, которую в ходе семейной жизни следует до предела истощить, а потом забросить. В начале отношений нам в лучшем случае дается лишь влюбленность, росток любви. И вырасти в дерево любви этот росток может лишь при долгой, правильной и неустанной заботе. Причина любовной зависимости. Причина любовной зависимости заключается в том, что ребенок не получил от родителей в детстве подлинной, принимающей любви, той, о которой мы говорили в предыдущей главе. В действительности это причина всех зависимостей – алкогольной, наркотической, игровой и других. Психиатры единодушно подтверждают, во всех без исключения случаях, когда они имели дело с молодым человеком, страдающим алкоголизмом или наркоманией, С родительской семьей было что-то не так. Ребенок не получал достаточной правильной любви от родителей, даже если при этом рос в золотой клетке. Отсюда следует очень простой вывод. Любовная зависимость – это не свойство наших отношений с определенным человеком. Это наше свойство, которое проявляется во всех наших отношениях, любовных или дружеских. Поэтому не приходится надеяться на исцеление от зависимости посредством смены одного человека, объекта зависимости, на другого. Проблема останется. Движущий механизм образования любовной зависимости достаточно прост. Мы не получили достаточной принимающей любви от своих родителей, и теперь стараемся получить ее от других людей. Это безусловное принятие, как воздух, необходимо нам, чтобы принять себя, примириться с собой, избавиться от того жгучего, воспитанного в нас родителями чувства, что весь мир отвергает нас, недоволен нами. И в жажде этого принятия, этой совершенной любви, мы ведем себя, как маленькие вампиры. На внешнем уровне мы можем казаться себе действительно быть отдающей стороной, окружая объект своей зависимости всяческой заботой, уборкой, глажкой, готовкой и мытьем посуды, но на душевном уровне оставаться потребителями. Увы, поскольку пробоины в нашей бочке остаются незаделанными, наша жажда принятия так и остается неутоленной, а объект зависимости, измученный нашей постоянной жаждой, нашими требованиями подтверждения своего отношения к нам, нашей ревностью, терпит нас из последних сил. Если это душевно здоровый человек, свободный от зависимости, он уходит, оставляя после себя зияющую рану. Если это такой же зависимый человек, как и мы, то может образоваться симбиоз двух мучающих друг друга людей, который способен просуществовать достаточно долго, но без каких-либо полезных плодов. Исцеление от любовной зависимости. Преодолеть наследие детства нелегко, поэтому рассмотрим все средства для преодоления любовной зависимости, которые могут нам дать как церковь, так и психология, точнее сплав этих средств. Целесообразно использовать не какой-то один из этих методов, а все их. Они все содействуют гармонизации и исцелению нашей души. Первое средство – улучшение отношений с родителями, усыновить родителей. Этот метод рассмотрен нами в предыдущей главе, и он является основным рецептом психологии по преодолению любовной зависимости. Использовать его в ситуации зависимости совершенно необходимо. Второе – усыновление себя Богу. Почему люди, объекты нашей зависимости, не могут восполнить нашу жажду настоящей любви и принятия? Потому что их любовь несовершенна. Она не может вынести даже одного человека, такого требовательного и голодного на любовь, как мы. Есть только одно такое существо, которое обладает совершенной и неисчерпаемой любовью и способно вынести нас. Это существо уже любит нас. Нам не нужно завоевывать его любовь. Это существо – Бог. Как сказал в одной из своих статей, написанных для наших сайтов, православный кризисный психолог Михаил Хасминский, цитата, «Человек по природе своей – существо зависимое, и единственное, здоровое, не вызывающее страдания зависимость – это зависимость от Бога». Мне не очень нравится само звучание фразы «зависимость от Бога». Она больше подходит для объяснения истин людям нецерковным, чем мы и занимаемся на наших сайтах. Для нас же, православных, лучше говорить о сыновстве Богу. Мы плохие христиане, если не удовлетворяемся Его совершенной любовью и ищем любви подобных себе. Так пусть же обнаруженная нами в себе любовная зависимость станет для нас еще одним стимулом быть христианами не по форме, а по сути, видеть в Боге Отца, самое близкое и родное нам существо. Ведь это так естественно для нас и легко. Когда страдаем от недостатка понимания и тепла со стороны родителей, живы они или умерли, рядом или далеко, воздохнем от сердца. «Отец мой и мать оставистомя, Господь же восприятмя». Псалмы 26:10. И теплее станет на душе, и мы не только не сироты, у нас самый лучший, любящий и могущественный Отец, которого только можно представить в самых смелых мечтах. Чья любовь нам нужна еще? Третье. Изменение характера наших отношений с людьми. У нас нет свободных 5 лет, чтобы, используя предыдущие 2 метода, избавиться от любовной зависимости и начать здоровые отношения с людьми с чистого листа. Мы живем уже сегодня участвуем в различных отношениях, может быть, даже состоим в браке. Поэтому необходимо уже с этого дня менять характер своих отношений с людьми. Те трудности, которые мы при этом испытываем, будут для нас прекрасной тренировкой и средством наблюдения за своими успехами и своим душевным состоянием. Самый общий совет – стараться дарить всем людям эту самую принимающую любовь, от недостатка которой мы страдаем. Чем сильнее у человека зависимость, тем слабее у него принятие других людей. При сильной степени зависимости нам кажется, что мы буквально окружены врагами. Так вот, если мы замечаем за собой враждебность хотя бы к одному человеку, вспомним о том, что причина этого внутри нас, что больны мы, а не кто-то другой, что нам крайне необходимо исцелиться от этого, что к любому человеку без исключения необходимо относиться по принципу «грех ненавидь, грешника люби». Есть хорошее слово, которое очень помогает правильно относиться к людям – снисходительность. Не в том смысле, что более высокий снисходит к более низкому, а в том смысле, что мы всегда помним о своих грехах и не предъявляем другим людям счета из-за их слабости. Постараемся всех принимать, ко всем снисходить. И когда стараешься снисходить к людям, быстро обнаруживаешь, что снисходить-то тебе ниоткуда. Зачастую подниматься приходится к людям, а не снисходить. Избавление от чувства враждебности – это первый уровень. На нем не останавливаемся, идем дальше. Постараемся проявить принимающую любовь. У нас, православных, есть бесценные, непреодолимые силы орудия, обеспечивающие торжество любви в нас. Нам заповедано делать всем добро, особенно обижающим нас. Это и есть то оружие, которого не выдержит никакой враг – бесы. Мы же с вами понимаем, что, скорее всего, никто нас не обижает. Все «неприятности» в кавычках посылает нам Бог для нашего исцеления. Значит, и совет молиться за обижающих и благотворить им имеет целью прежде всего избавление нас от обиды и зла, которые мы испытываем к людям, и торжество любви в нас. Таким образом, нужно стараться привести себя в норму, чтобы, идя в толпе по улице или находясь в рабочем или дружеском коллективе, мы не чувствовали никому никакой враждебности, а ко всем чувствовали расположение и готовность помочь или просто сказать доброе, приветливое слово. Особое внимание к дружеским и любовным отношениям, в которых мы уже состоим. Постараемся концентрироваться на желании добра, как спасения души, так и простого земного счастья, нашим друзьям и любимым. Постараемся иметь в себе мир и радость, независимо от того, как складываются отношения. Возьмем ответственность за свое душевное состояние полностью на себя. Постараемся угасить в себе помыслы ревности, которые будут приходить. Будем в отношениях более требовательны к себе, чем к другим. И более отдавать, чем получать. Причем отдавать то, что нам трудно. Любовь, а не пытаться отделаться исключительно взятками материальной заботы. Не за всякие отношения стоит цепляться. Посмотрим критически на те отношения, в которых мы состоим. Действительно ли они имеют в себе хотя бы какое-то здоровое зерно? Или целиком и полностью являются попыткой компенсации нашей зависимости? Можем ли мы представить себя в здоровых отношениях с этим человеком? Есть ли почва для дружбы или любви между нами? Зависимый человек, как правило, выбирает себе в объекты любви или дружбы совсем не того человека, которого он выберет, когда станет более здоровым. Поэтому естественно, что по мере выздоровления может меняться круг привязанности человека. При сильной склонности к зависимости не рекомендуется начинать новых любовных отношений, так как слишком велика вероятность ошибиться при выборе человека. Разумеется, под любовными отношениями мы подразумеваем целомудренные отношения влюбленности. Это стадия узнавания человека перед возможным вступлением в брак с ним. Глава 3. Подмена покаяния. Как мы знаем, покаяние способно и более того должно преобразить нашу жизнь. Но задумывались ли мы над тем, как именно преобразить? Если после покаянных молитв и исповеди на душе легко и радостно, возросла благодарность Богу, прибавилось желание и сил бороться с грехом, прибавилось любви к людям, значит, мы действительно каемся. Если после покаянных молитв и исповеди мы остаемся в унылом, замкнутом состоянии, то это значит, что мы не каемся. Скорее всего, покаяние подменено у нас ложным чувством вины. Ложное чувство вины лишает нас возможности покаяния и тем самым становится тормозом на пути нашей духовной жизни. Признаки ложного чувства вины. Давайте рассмотрим признаки наличия у нас ложного или невротического чувства вины более подробно. Первый признак – почти постоянное чувство уныния. Легкую степень уныния мы редко замечаем в себе. Признаки его – лень к делам спасения. Нам трудно заставить себя читать утренние и вечерние молитвенные правила, поститься, воздерживаться от телесных наслаждений. У кого-то это сладостью, у кого-то винопитие, у кого-то смотрение телевизора или фильмов, блужданий в интернете, вариантов много. Второй признак. В нашем покаянии, а точнее в чувстве вины, не видно просвета, оно неисчерпаемо. Покаяние подобно мытью посуды. Чем больше моешь, тем посуда более чистая, сверкающая, красивая. Отделание в кавычках чувства вины – не приносит ни малейшего улучшения состояния. Даже после исповеди нет никакого облегчения и успокоения, только лишь чувство выполненного долга. Неприятная процедура позади. Третий признак. Отсутствует подлинное чувство Божьего милосердия. По книгам, по историям других людей мы, конечно, знаем о милосердии Бога. Мы знаем о земном подвиге Спасителя. Но все это как бы не касается непосредственно нас. В своей печали, о своих грехах мы одиноки. Бог не помогает нам. Четвертый признак. Трудно переносим критику. Вот как говорит об этом психотерапевт Карен Хорни. Начало цитаты. Одновременно с заявлениями о том, что он недостойный человек, невротик будет предъявлять огромные претензии на внимание и восхищение и обнаружит весьма явное нежелание соглашаться даже с малейшей критикой. Его чувствительность к причине может прикрываться мыслью, что переносима лишь дружеская критика или носящая конструктивный характер. Но эта мысль противоречит фактам. Даже дружеский совет может вызвать гневную реакцию, ибо совет любого рода предполагает критику в связи с некоторым несовершенством. Конец цитаты. Такой человек может возмутиться даже обличением со стороны духовника, если духовник говорит о грехах, выходящих за рамки списка, представленного кающимся. При этом такой человек зачастую тщеславится мелкими грехами, упоминаемыми им на исповеди, которыми он показывает духовнику свою особую внимательность к духовной жизни и чувствительность к прегрешениям. Пятый признак. Гордыня, отсутствие смирения. Кроме непереносимости критики, у человека, страдающего ложным чувством вины, присутствуют и все прочие признаки гордыни. Тщеславие, уныние, ропот и тревога в момент испытаний, осуждение других людей и так далее. Шестой признак. Неосознанная жажда наказаний. Человек, страдающий от невротического чувства вины, сам не сознавая того, ищет наказаний, поскольку наказание частично освобождает его от груза грехов, который он не способен сбросить с себя подлинным покаянием, а также является подтверждением справедливости его чувства вины. Проверяя себя на основе этих пунктов, необходимо помнить, что любая болезнь, в том числе и психологическая, может присутствовать в нас в разной степени, и тут не действует тот же подход, что при простуде, если простуда слабая, пройдет сама. Душевные болезни стоит брать во внимание и лечить, даже если они присутствуют в слабой степени, потому что усилия по их преодолению куда меньше, чем те проблемы, которые они создают нам, как в духовной жизни, так и просто на уровне душевного благополучия. Свойства подлинного покаяния. Хотя это брошюра для людей грамотных в духовной жизни, все-таки для целостности повествования напомним основные свойства подлинного покаяния. Первое. Покаяние основано на чувстве собственного бессилия в одиночку победить грехи и страсти. Второе. Покаяние неразрывно связано с чувством Божьего милосердия и его готовности помочь и простить в тот же момент, как мы покаялись. Третье. Покаяние основано на сознании Божьего всемогущества, в особенности освобождать нас от власти бесов, страстей. Четвертое. Покаяние сопряжено с чувством надежды на спасение. Прекрасно сказал об этом преподобный Иоанн Лествичник. Цитата. «Падающий сокрушается, и хотя бес дерзновенен, однако с похвальным бесстыдством предстоит на молитве, как разбитый на жезл надежды опираясь и отгоняя им пса отчаяния». Пятое. Покаяние приносит чувство облегчения, мир души и содействует победе над теми грехами, которые мы исповедуем. Природа ложного чувства вины. В основе ложного чувства вины – эгоцентризм, не путать с эгоизмом. То есть человек подсознательно видит себя, а вовсе не Бога, центром мироздания и причиной всего с ним происходящего. Отсюда естественным образом вытекают две проблемы. Невозможно каяться, ведь каяться можно перед кем-то высшим, а выше меня никого нет. Никто не поможет, потому что я главнее всех и только сам себе могу помочь. Такой человек находится в безвыходной ситуации. Он видит часть своих пороков и неудач, но поделать с этим ничего не может, так как в глубине души не признает ни своего бессилия, ни сил и милосердия Бога. Психология связывает эгоцентризм с инфантилизмом. Вот как говорит об этом священник и психолог Андрей Лоргус. Начало цитаты. «Ребенок по природе своей чувствует себя центром мироздания, центром всего. Такое осознание себя для ребенка естественно. Психолог Жан Пиаже назвал это эгоцентрическим сознанием. Не путать с эгоистическим. Ребенок до 5 лет убежден, что все видят мир так же, как и он. Представить себе, что другой человек видит иное, мысленно встать на позицию другого человека ребенок не умеет. Только после 5 у него формируется реалистическое мышление и сознание, и он от эгоцентризма переходит к реализму. Беда заключается в том, что мы одной частью своей личности взрослеем, а другая у нас может оставаться инфантильной. Как правило, инфантильные детские структуры личности сохраняются в эмоциональной сфере и сфере отношений. Конец цитаты. Причина формирования инфантильности та же, что и причина любовной зависимости, осуждения, непринятия себя, а именно недостаток принимающей любви родителей. Причем, поскольку проявления неприятия могут быть разными, здесь те люди, с которыми жил ребенок, по всей видимости, увлекались обвинениями ребенка. Начало цитаты. В виде таких людей я сразу себе представляю строгую мать или сурового отца, которые наказывают своего ребенка. Или очень строгую воспитательницу детского сада, или учительницу, которая стоит в позе осуждения и обвинения и указывает этому несчастному малышу на то, что он испачкал свой костюм или наследил на полу, или разбил кружку, вазу или сделал еще что-нибудь. Конец цитаты, говорит отец Андрей Лоргус. Психолог Елена Орестова. Тебя ставят на стол и заставляют читать стих, а ты этого не делаешь. И тебя за это потом очень сильно ругают и говорят «плохая девочка». Так маленького человека приучают к тому, что он виновен во всем том, с чем он на самом деле не имеет объективной возможности справиться самостоятельно. Этим же самым в нем воспитывают гордыню, потому что как бы говорят ему: «Ты можешь все, ты всемогущ». И с этим воспитанным старшими чувством всемогущества и вины за все человек выходит во взрослую жизнь. Последствия его проблемы проявляются не только в отношениях с Богом. Преувеличивая собственную значимость, он склонен видеть несуществующую взаимосвязь между своим поведением и поведением других людей. «Ты чего такой молчаливый? Что я опять не так сделала?» – спрашивает жена у мужа, у которого проблемы на работе. Такой человек живет в постоянном страхе неодобрения и обвинений со стороны окружающих людей, и поэтому живет несвободно, часто не делая того, что ему хочется делать, только из-за страха перед мнением людей. Исцеление от ложного чувства вины. Как исцелиться от невротического чувства вины, в какой бы степени оно у нас не присутствовало? Первое. Исцеление отношений с родителями. Как вы, возможно, уже догадались, поскольку основной причиной проблемы является недостаток принимающей любви родителей, основной рецепт тот же, что и в предыдущих двух главах – усыновить родителей. Подробно изложен в первой главе. Особое внимание постараемся уделить тому, чтобы самим не обвинять родителей, даже мысленно, ни в чем. И к их обвинениям в наш адрес относиться не как к проявлениям недовольства Вселенной нами, а как к слабости страдающих людей. Второе. Приближение к реализму через рассуждение. Эгоцентризм удалил нас от реального восприятия мира. Рассуждение поможет нам воспринимать вещи более реально, трезво. Для этого раз за разом, много раз в день, усилием ума и воли будем напоминать себе о том, как обстоят вещи на самом деле. Первое. Мы не всемогущи. Более того, без Бога мы очень слабы и не имеем никаких шансов побеждать свои слабости. Вообще жить как следует. Второе. В центре мироздания не мы, а Бог, сотворивший этот мир, столь же близкий к каждому человеку, как и к нам, и устраивающий различные внешние обстоятельства жизни к нашему спасению. Третье. Бог милосерден и рядом с нами, и прощает нас уже в тот момент, когда мы искренне от сердца просим о прощении с сознанием своей слабости и необходимости его помощи нам. Четвертое. Наша роль в жизни Вселенной и других людей ничтожна. У каждого человека тысячи разных мотивов, и даже для близких людей мы не являемся единственным предметом их дум и объектом их чувств. Вообще мы по большому счету никому по-настоящему не нужны, кроме Бога. Соответственно, и за свою жизнь, и за свое душевное состояние другие взрослые люди отвечают сами, а мы отвечаем только за себя и в значительной мере за своих детей. Третье. Контроль своего душевного состояния. Мы должны постоянно отслеживать свое душевное состояние, сделав его мерилом правильности нашей духовной жизни. Если мы унываем, испытываем тревогу или страх, мы не должны называть это скорбью о грехах и мириться с этим состоянием. Должны искать и исправлять ошибки, которые вызвали это наше нездоровое состояние. Если не находим, пусть это будет для нас еще одним поводом вспомнить о том, как мало зависит от нас и как сильно мы нуждаемся в помощи милосердного Бога. Не оставлять борьбы с унынием до тех пор, пока оно не будет побеждено. 4. Борьба с гордыней. Борьбе с гордыней и тщеславием, наряду с обретением радости, необходимо уделить основное внимание в своей духовной жизни. В святой отеческой литературе эта тема детально изложена. Если подзабыли, можете обновить в памяти методику этой борьбы с помощью сайта Иоанн.ру. Глава 4. неисполнение заповеди о радости. Все мы знаем о том, что нам заповедано непрестанно радоваться. Цитата. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение». Галатам 5.22. Другая цитата. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам 5.16-18. Но большинство из нас не только не имеет в себе этой радости, но даже и не представляет себе, как эту заповедь исполнить. Нет, мы, конечно, верим, что если мы когда-то приблизимся к святости, то в нас будет много любви и радости. Еще мы знаем, что если мы живем активной духовной жизнью, то воспоминания о небесной награде, о вечной жизни переносят утешение и радость. Но так как мы люди грешные, ненадолго. И еще многие из нас испытали ту радость, которая приходит, когда делаем добрые дела. Но делая добрые дела с утра до вечера никак не получается. Понятно, что к каждому своему делу по-хорошему нужно относиться как к творимому во славу Божию. И тогда почти всякое дело может стать добрым. Но такое возможно при определенной высоте духовной жизни, до которой доходят очень немногие. Еще один рецепт радости, о котором стоит рассказать, вовсе не является достоянием психологии. И более того, этим рецептом очень многие из нас, того не осознавая, владеют. Просто лично мне беседа с одним психологом помогла понять, что духовные проблемы некоторых очень несчастных людей тесно связаны с тем, что они грубо нарушают этот рецепт. Повторюсь, тут нет ничего нового, просто некоторым людям нужно обратить на этот момент особое внимание. Психолог Александр Колмановский так сказал об этом. Как это ни банально прозвучит, надо стараться практиковать, упражнять свою доброжелательность по отношению к любому, кто шевельнулся в поле зрения, не считаясь с накопленными баллами в отношениях. Не фокус очень щедро поздравить того, кто тебя хорошо поздравил с днем рождения. От этого ты себя лучше чувствовать не будешь. Нет, ты поздравь того, кто тебя вызывающе проигнорировал. Конец цитаты. Есть прекрасная русская пословица, которая подводит нас к пониманию этого принципа. Что другому пожелаешь, то себе получишь. А значит, чего нам нужно желать другим людям, чтобы быть счастливыми? Конечно, желать счастья. Вот и весь рецепт. Любой читающий этот церковный человек может привести много других цитат на эту тему и сказать, что это так очевидно, что даже глупо. Но давайте спросим себя, сколько раз я сегодня желал счастья другим людям? И насколько вы сами сейчас счастливы? Каждый из внимательно живущих людей наблюдал, как коварно порой обманывает нас враг. Мы молимся о людях, стараемся не делать им зла, порой даже даем, чего у нас просят. И все это прекрасно уживается в нас со злопамятностью, злорадством, зложеланием, завистью. И естественно, все эти страсти погружают нашу душу во мрак и лишают нас радости. И мы не можем понять, как же так, я по всем параметрам вроде христианин, христианка, а радости не имею. Выше мы уже говорили о том, как молитва «Господи, помилуй его» может сочетаться с осуждением. Также и другие наши духовные практики без достаточной осознанности и направленности могут позволять существовать в нас злу по отношению к другим людям. И вот тут простая до примитивности формула «желаю ему счастья» оказывается очень действенной. Как говорят святые отцы, зависть – это печаль о благополучии ближнего. То есть счастье ближнего нас огорчает. Злорадство – проявление той же самой страсти. Тут мы наслаждаемся тем, что ближний несчастен. Значит, если мы желаем нашему ближнему счастью, этой страсти места не остается. Мы освобождаемся от зависти и злорадства, от зла по отношению к другим людям. Психология здесь ничего нового не добавляет к тому, что сказал Христос. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Матфея 5.44. Лучше сказать невозможно. Но исполняем ли мы эту заповедь или находим оправдание для своей злопамятности? Психология лишь помогает нам осознать, что именно поэтому у нас так мало радости, что мы бережно носим в себе этот яд, который разъедает нас изнутри, и нет другого способа избавиться от него, как поступать наперекор себе, желая и творя добро тем, к кому мы испытываем недобрые чувства. Таким образом, людям, страдающим от зависти, злорадства и вызванного ими безрадостного, а порой и унылого состояния, поможет сознательная практика пожелания радости и счастья всем людям, а особенно тем, с кем у нас есть какие-то счеты, а также делание добрых дел для них. Примечательно проявление крайних степеней этой страсти в лице людей, страдающих глубокой депрессией, людей с другими психиатрическими диагнозами. Когда им предлагается этот рецепт улучшения своего состояния, порой это им помогало, но часто они вообще не способны произнести фразу «желаю всем счастья», Порабощение злом, порабощение бесами оказывается настолько велико, что бесы просто не дают человеку произнести эту фразу, видимо, как опасную для них, способную уменьшить их власть над душой человека. Как это возможно использовать практически? Прежде всего, можно несколько дней во время молитвенного правила и поминовения на молитве других людей попробовать пожелать всем счастья. Обратить при этом внимание на две вещи. Во-первых, есть ли люди, которым вы не можете искренне пожелать счастья? Если есть, вам нужно озаботиться тем, чтобы простить этих людей, освободиться от зла по отношению к ним, которое вы носите в себе. Во-вторых, ощущаете ли вы радость при этой молитве? Если таких людей нет и радости не прибавляется, наверное, вам нет необходимости практиковать этот метод. Если же радости прибавляется, значит, это глава для вас. Если у вас уже появилось желание практиковать этот метод, можно предложить три вещи. Во-первых, это самое важное. Молиться за тех, кому мы испытываем недоброе, и делать для них добро. Во-вторых, на молитвенном правиле напоминать себе, что, молясь о людях, желаем им не только спасения, но и земного благополучия. Например, можно молиться словами «Всех прощаю, пусть все будут счастливы». И сила этих слов очень ощущается, снимая с сердца тяжесть зла по отношению к людям. В-третьих, просто несколько раз пожелать всем счастья. Также пожелание счастья можно использовать наряду с молитвой «Господи, благослови его» в те минуты, когда вы ощущаете какие-либо злые чувства в адрес какого-либо человека. Рецепт из области психологии очень прост и касается нашего обращения со всеми людьми – доброжелательность и приветливость. Это, по сути дела, дела внешнего проявления нашего пожелания счастья всем людям. Кроме того, это прекрасное средство для наблюдения за собственным состоянием. Если мы унылы, отягощены какой-либо злобой по отношению хотя бы к одному человеку, при попытке быть приветливыми с другими людьми мы заметим, как трудно нам это дается. Вообще, угрюмое состояние способствует самообману. Нам кажется, что мы скорбим о собственных грехах или болеем о погибели всего мира, а на самом деле нам тошно от собственной зависти или другого вида злобы. Все приведенные нами советы психологов вполне соответствуют советам святых отцов. Святые отцы церкви также предостерегали от угрюмости. Цитата. Человеку надлежит быть существом общительным и дружелюбным, а не одиноким и необщительным. Преподобный Нил Синайский. Угрюмый, хотя бы имел тысячи добрых дел, отнимает у них всю красоту. Святитель Иоанн Златоуст. Угрюмая, отталкивающая жизнь не есть Божья жизнь. Когда Спаситель сказал постящимся, чтобы умывались, голову помазывали и причесывали, то разумел именно, чтобы не угрюмничали. Святитель Феофан Затворник Вышинский. Возделыватель худых помышлений мрачным и печальным делает внешний вид лица своего, язык, неспособным к пению божественных песней, и себя для всех неприятным и нежеланным встречником и собеседником. Возделыватель же благих и бессмертных произрастаний в сердце имеет лицо радующееся, улыбающееся, сладкозвучный в молитвах язык и для всех всегда бывает приятным собеседником. Преподобный Никита Стефат. Столь дружный и настойчивый призыв учителей нашей церкви говорит о безусловной важности дружелюбия и приветливости, именно как духовной практики, необходимой для достижения совершенства души. В заключение напомним слова святителя Игнатия Брянчанинова. «Любить – блаженство, ненавидеть – мука». И пожелаем всем постоянного блаженства, как свидетельство о нашем трезвом, здоровом душевном состоянии и правильно проводимой духовной работе. Послесловие автора. Если вы прослушали эту книгу от начала до конца и в каких-то ее моментах узнали себя, далее, возможно, два варианта. Первый. Как интересно, теперь я лучше себя понимаю. Второй. Я хочу этим воспользоваться для совершенствования своей духовной и личной жизни. Первых людей я просто поздравляю и приглашаю в свой телеграм-канал «Школа православной психологии». А вторым хочу сказать еще несколько слов. Со времени написания этой книги прошло более 10 лет. За эти 10 лет тема, которой посвящена книга, была разработана мной гораздо более глубоко. Если в книге для повышения своего самопринятия предлагается лишь два инструмента – усыновление родителей и усыновление себя Богу, то сегодня эта работа ведется мной гораздо более системно и глубоко. В моей школе православной психологии имеются два онлайн-курса – «Повышение самопринятия и преодоление зависимостей» и «Психологическая независимость от родителей». В совокупности эти два курса включают в себя 260 шагов, прохождение которых занимает больше года. Почему нужна такая сложная и большая работа? Потому что то, что формируется десятилетиями, причем десятилетиями детства, когда закладываются самые основы личности, не может быть изменено быстро и легко. Практика полностью подтвердила теорию. Эти курсы прошли тысячи человек. Их отзывы подтвердили то, о чем говорится в этой книге. С повышением самопринятия у людей улучшаются отношения с Богом и людьми. Человек становится более бережным к своей душе, и поэтому более непримиримым к своим грехам, а вовсе не более самолюбимым и теплохладным, как думают некоторые. Эта масштабная практика подтверждает, любовь к себе – это добро, а вовсе не зло. Чтобы причинить себе это добро, прежде всего желательно оценить фактическое положение дел. Лучше разобраться в себе, в том числе узнать свой текущий уровень самопринятия, вы можете с помощью бесплатного диагностического курса «Общая диагностика личности», который также имеется в школе.